Продолжаем наше размышление над книгой Откровения, читаем с 5 по 7 стих 10 главы, 11 главу с 1 по 14 стих и книга пророка Исаии, 43 глава, 21 стих. Итак, 10 глава книги Откровения с 5 стиха. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать на народах и племенах, и языках, и царях многих. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам дум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто хочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздавали славу Богу Небесному. 2-е горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И книга пророка Исаии, 43 глава, 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Аминь». Братья и сестры, мы сегодня с вами получаем очень серьезную духовную пищу. И есть о чем размышлять нам, потому что Бог, Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. В своих принципах, в своей святости, в своих ожиданиях, в своей верности и вправе спросить нас, как мы живем на этой земле. Для чего мы живем? Думаем ли мы о смысле жизни? Значение книги Откровения для члена Церкви Христовой неоценимо. Эта книга помогает Церкви Христовой ориентироваться в историческом времени, дает возможность правильно строить молитвенное обращение к своему Господу и Спасителю. И мы с вами правильно делаем, когда последние годы молимся, в молитве говорим, «Господи, готовь нас ко встрече с Тобой». Мы настолько сегодня близки, как церковь, к восхищению, что даже не можем до конца себе представить и объяснить. Потому что во внутреннем человеке мы нечто ощущаем, понимаем, но не можем дать оценку. видим окружающие обстоятельства, происходящие в этом мире, и получаем многие ответы, но время еще не пришло. И вот когда мы размышляем над книгой Откровения и слышим такие слова, что ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, оно вызывает в нас некую такую духовную озабоченность и вопросы, которые побуждают размышлять, что и какой смысл заложен в этих словах. Размышляя, я, может быть, дерзну сказать, здесь речь идет о вхождении в Церковь Христову. Читая Священное Писание, мы можем обратить внимание, что все-таки есть некая разница, некая, я подчеркиваю эту мысль, между спасенным и между членом Церкви Христовой. То есть спасенным, который принял Господа, но не пошел дальше в своем духовном развитии. Под спасенными можно сегодня отчасти охарактеризовать определенную часть христианского мира в определенных деноминациях или даже конфессиях. Но это опасное такое, как бы сказать, вот разделение или такая ориентировка, размышление. Дело в том, что мы уже второй раз слышим тему о Духе Святом, и вот здесь, мне думается, важно подчеркнуть и сказать, что Дух Святой вселяется или входит в человека только тогда, когда он рождается свыше. То есть благодаря Духу Святому происходит рождение свыше. И мы не можем до конца объяснить даже сами себе, когда после нашего рождения свыше в нашем внутреннем человеке появилось желание вот идти дальше, заключить завет с Господом, принять святое водное крещение. Многие вопросы мы не понимали, но вот внутренний человек влёк нас к этому священнодействию. И когда мы с вами приняли святое водное крещение, вот тогда начинается путь нашего освящения, путь следования за Господом. Этот путь непростой, очень сложный, как мы уже с вами слышали. И вот на этом пути удивительно, что каждый из нас, рожденный свыше, имея основание Христа, строит из разных материалов. И мы с вами читаем послание к Коринфянам, как Павел говорит, кто строит из золота, серебра, кто из меди, кто из железа, кто из дерева, кто из сена и соломы. И там интересное выражение Павла. И вот огонь испытает дело каждого. Кто на чем строил? И это подлинно так. И пройти земную жизнь членом церкви, оставаясь верными Господу, очень непросто. Очень непросто. Многим нам суждено или должно пожертвовать. И вот этот стих, я еще раз хочу прочитать его. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Контекст как раз и говорит об особой клятве Бога относительно той тайны, которая должна совершиться вскоре. Когда мы читаем притчу о десяти девах, 25 глава Евангелия Матфея, то мы можем увидеть с вами, в полночь, как написано там, раздался крик, вот жених идет. Все поправили светильники. Но половина этих дев вдруг обнаружили, что у них нет масла. 21 век характерен тем, что в Церкви Христовой никогда за всю ее историю, 20-21 век, начало, может быть, середина, давайте скажем, 19 века, можно сделать некую такую аналогию развития вообще богословского мира, как такового богословия в христианстве. Столько пастырей, служителей, окончивших то или другое богословское учреждение, мы так скажем, или семинарию, или библейскую школу, или библейский колледж, столько закончила, что за всю историю церкви не было такого. Но что удивительно, некоторые служители Божии подмечают и говорят, но никогда не было такого состояния, чтобы именно рукоположенный, имеющий духовное образование, не был водим Духом Святым. И вот здесь возникает удивительный вопрос, что образование расширяет наш духовный кругозор, но водительство Духом Святым принадлежит тем, кто ходит в страхе имени Его, в страхе Божьем, совершает свое спасение, упор делают не на знания, а на благодать Божию, сокрушая сердце своем, изучая Священное Писание, познавая волю Божию и прося у Бога откровения, познания этих истин. И вот этот промежуток, когда возглас, жених идет, и все поправили светильники, то мы говорим с вами, читая это место Священного Писания, Матфея 25 глава, то часть этих дев вдруг обнаруживает, что нет масла. Но мы сегодня концентрируем наш духовный взор не на значении масла, а на том, что эти девы, обнаружив, получают ответ от разумных дев или от мудрых дев. Они говорят им, пойдите, купите масло. Мы не можем вам дать, иначе если мы вам дадим, мы сами останемся без этого масла. И вот здесь много толкований, размышлений. И мне представляется, что этот будет период, когда времени на восхищение, подготовку на восхищение не будет у этих неразумных дев. И мы считаем в этой притче, они останутся за дверями вознесения. И когда они будут стучать, помните, там сказано, это 13 стих, что они будут стучаться и говорить, Господи, Господи, впусти нас. А им будет сказано, не знаю вас. Эта притча, она должна вызвать в христианстве и в Церкви Христовой особую ревность. Имеем ли мы с вами Духа Святого? Живет ли Он в нас? Живем ли мы этими принципами, или мы его огорчаем каждый день и не придаем этому никакого значения? Потому что контекст 10 главы книги Откровения, он как раз вот подводит к мысли, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, совершится тайна Божия, о чем мы еще будем с вами рассуждать впоследствии. И вот переходя к 11 главе, или даже заканчивая эту мысль, нужно еще раз подчеркнуть и сказать, что здесь речь идет о вхождении в церковь через или посредством рождения от Святого Духа. Не просто принять святое водное крещение, ходить в какую-либо церковь христианской конфессиональности или деноминации. Нет, нет. Но именно рожденному свыше и вступившему завет с Господом через святое водное крещение, и ходящему в страхе Божьем, и совершающему этот путь освящения. Потому что войти формально можно, как вошел когда-то Симон. И вот об этом было сегодня упомянуто из книги «Деяний святых апостолов». Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня, да и не только сегодня, каждый день должны поправлять наш светильник. И посмотреть, есть ли у нас эта благодать Божия, позволяющая нам иметь дерзновение пойти на восхищение. И 11 глава, она включает пророчество о еврейском народе, которое открывает последнюю седьмину Даниила, означающую конец времени язычников. И время это неумолимо приближается. Даниил в 9 главе, 27 стих, говорит так в своей пророческой книге, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательное предопределение гибель постигнет опустошителя». А в Луки, 21 глава, Христос сказал о своих признаках пришествия. «И падут от острия меча, отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Некоторые богословы сегодня, братья и рассуждающие, говорят, что времена язычников, возможно, закончились в 67-м году 20-го столетия, когда Иерусалим полностью стал столицей государства Израиль, когда Храмовая гора стала под юрисдикцией государства Израиль. Удивительно, еще одна историческая деталь, что тот военачальник или командир этого батальона десантников, который высадился на Храмовую гору, впоследствии закончил раввинскую школу, стал раввином и открыл институт храма. И недалеко, именно от Стены Плача, есть этот институт. Есть институт храма, в который включено многие предметы, и 70 из них, этих предметов, восстановлены для того, чтобы совершать служение, поклонение Богу в новом, в третьем восстановленном храме. Но говоря об этом, мы должны сказать, что именно первый и второй стих 11 главы книги Откровения как раз и говорят нам о том, что третий храм будет стоять на том святом месте. Тот разрушенный храм, второй храм во времена Христа, он будет именно не то чтобы восстановлен по те камни, возможно, какая-то часть, но речь идет о самом храме. И из всех народов, кому надлежало Иоанну впоследствии пророчествовать, как раз и подразумевается народ Израиля. Божий народ, избранный народ, как народ, который образовал себе Бог, и он будет, как здесь сказано в 43 главе 21 стих Исаии, возвещать славу мою. И народ израильский будет возвещать славу Божию уже в тысячелетнем царстве. Здесь 11 глава нам открывает некое начало восстановительного процесса не духовной жизни, но именно процесса восстановления третьего Иерусалимского храма. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, и измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать его 42 месяца». И мы еще раз повторим и скажем, что в то время, когда Иоанн писал книгу Откровения или получал это откровение от Бога и записывал, храм уже был разрушен. Именно здесь речь идет о новом третьем Иерусалимском храме. Сегодняшние события вокруг Храмовой горы оцениваются мировым сообществом как некая политическая составляющая. Но в этом есть именно некая часть, но за этой политикой есть огромный духовный смысл той ревности и того процесса внутреннего, происходящего в сердце израильского народа. И сегодня в этой стране вернулось, или в эту страну вернулось уже более 8 миллионов евреев со всех стран, рассеянных по всему миру. Духовно еврейский народ еще как кости сухие, духовно мертв. В Израиле сегодня более 20 тысяч евангельских верующих, которые называют себя мессианскими евреями. То есть евреи, которые приняли Христа как своим личным спасителем. И много сегодня разговоров именно о храме, о его строительстве. Но мы видим, что пока время еще не пришло. Хочу отметить, может быть, одну деталь, которую вы слышали, но уместно в связи с темой, которую мы рассуждаем. Где-то года полтора или два тому назад один из богатейших евреев вложил $1 миллион для того, чтобы издать новый экземпляр Пятикнижья, Тора. Оценка – 1 миллион. Это по нашим сегодня измерениям огромные деньги. Его спросили, какой смысл вы вкладываете, издавая такой дорогой экземпляр этой книги Пятикнижья. Он сказал, наша задача, чтобы эта книга Пятикнижья впервые была прочитана в новом отстроенном храме. Его спрашивают, а когда будет отстроен этот новый храм? И он отвечает, что со стороны меценатов, то есть людей богатых, все сделано для строительства. Дело, он сказал, за Всевышним. Удивительно, как Дух Святой сегодня не только восстанавливает, но эти сухие кости обволакивает плотью. И книга пророка Иезекииля с 37 по 39 главы, если читать, мы можем с вами увидеть, как эти кости обволакиваются плотью, и только потом в них входит дух жизни, они оживают. Они оживают. И храм будет обязательно построен. Книга Даниила, вся книга пророка Захарии, послание апостола Павла фессалоникийцам, первое и второе. Нужно отметить, что именно здесь будет период, когда не только идет именно возвращение Израиля, то есть евреев, в обетованную землю, но начинается строительство храма. И здесь же открывается еще одна удивительная духовная деталь, что положение Израиля на тот период будет весьма тяжелым. Будучи последний раз в Израиле в прошлом году, нам говорили, что ортодоксальные иудеи активизируют свое участие пребывания на Храмовой горе, делают все возможным, чтобы им можно было прийти туда в любое время и совершать молитвы, читать Тору. А палестинцы, наоборот, восстают против этого. И сегодня в парламенте израильском нет-нет, да возникает вопрос, чтобы был такой закон, позволяющим приходить на то святое место в любое время, и, как бы мы сегодня сказали, обмаливать это место. И кто там бывал когда-то, вдруг открывают Священное Писание или просто стоят, молятся, к вам сразу подойдут и скажут: вы не должны этого здесь делать. И объяснят почему. Но читая, рассуждая, мы видим, что Израиль будет в тяжелом положении, в чем он сегодня, в общем-то, и находится. И время язычников, и в книге Евангелия от Иоанна Христос говорил, что время язычников будет характерно тем, или конец этого времени, когда тот, кто придет во имя свое, будет принят, а этот, кто придет во имя свое, будет антихрист. И вот часть евреев признает его и примут его, и вступит с ним контакт, и примут его как за Машиаха, как за Мессию. И апостол Павел пишет фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, «сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога». И мы, читая книгу Даниила и размышляя над книгой Откровения и посланием Павла фессалоникийцам, можем видеть, что в храме жертвы будут приноситься до определенного времени. И рассуждая сегодня об этом, нужно сказать, что именно земля Израиля, или это государство, в ближайшее время будет ареной борьбы между силами Божьими и силами сатанинскими в лице мировых каких-то определенных государств. И здесь мы читаем: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Это говорит о том, что именно в этот период, когда храм будет восстанавливаться, а кто-то из служителей говорит, возможно, что с приходом этих двух свидетелей начнется как раз строительство храма Божия или восстановление храма Божия. Много сегодня размышлений и толкований, кто эти два свидетеля. Кто-то говорит, что Енох или Илья, а кто-то говорит, что Илья и Моисей. Когда придет это время, то те, кто будут жить, они тогда увидят. Увидят, кто это будет. Потому что радио и телевидение, и интернет как раз позволят все это видеть и лицезреть. Потому что на протяжении 3,5 лет эти два свидетеля, они будут являть славу Божию. Они будут рыхлить эту почву в сердце израильского народа, чтобы побудить их идти к истине, принимать Мессию, которого они отвергли в свое время. И вот здесь сказано, что если кто хочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвую, когда только захотят. И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. Время это приближается. И как только знамение Христа на небе будет, церковь начнет поправлять свои светильники. христианство в целом. И вот тогда можно сказать, что время вот этого приближения, восхищения наступит. Но мы не знаем ни дня, ни часа, только Отец Небесный знает, когда это будет. Но некая часть откровения, познания, видения, оно обязательно дано будет Церкви Христовой. Дано уже и сегодня дано. Размышляя над книгой Откровения, я вникал или читал многие мысли отцов Церкви с первого где-то по седьмой век. И удивительно, что мысли их и мысли сегодняшних толкователей, они во многом расходятся. Во многом расходятся. Их понимание чисто с духовной, аллегорической точки зрения рассуждают они о книге Откровения. Единственное, что вопрос строительства храма и двух свидетелей, они где-то схожи с мыслями именно периода вот нашего времени или периода отцов наших. Это говорит о том, что чем ближе мы к этим дням, чем ближе мы к нашему избавлению, тем более ясней будет ясно для Церкви Христовой, когда Господь придет и что нужно делать. И одно из условий, что нужно делать, это бодрствовать и молиться, о чем сказал Христос в конце притчи о десяти девах. Эти две маслины и их задача – евангелизировать евреев и приготовить путь к Господу. И, возможно, результатом их работы будут эти 144 тысячи особых юношей, которые не будут создавать семьи и на которых будет печать Божия. Но перевод их свидетельства, вот с этих слов мы можем видеть, что они было очень им трудно, потому что люди не понимали их, не принимали их и восставали на них. И здесь сказано, и когда кончат они свидетельство свое, пятый стих, если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их, а если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. То есть противостояние будет, сильнейшее противостояние истине Божией, понимание того, что они говорят. И причина в том, закостенелость духовная, она сегодня настолько объективна в этом народе, столько сегодня толкований, размышлений, пониманий. И если сегодня слушать или читать ортодоксальных иудеев о их взгляде на ожидание будущего, то они очень удивительны. Ссылки идут на всевозможных раввинов и учителей всех веков. Всех веков. Но почему-то опасения заглянуть хоть краешком внутреннего глаза в Новый Завет. Посмотреть, что есть параллельного. Вот это как будто закрыто. И на самом деле закрыто. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Рассуждая об этом, можно сказать, что именно в этот период времени зверь, выходящий на мировую арену, это будет Антихрист. Посредством вот этого убиения двух свидетелей он поднимет свой авторитет и популярность в глазах всего мира. И последующие тексты как раз и характеризуют эту часть, что многие народы обрадуются тому, что эти два свидетеля убиты. И даже сказано, что они будут дарить друг другу подарки. Когда это было, что смерть человека послужила поводом подарить подарок? Наверное, в истории такого не было, но это будет. Смерть этих двух свидетелей Христовых будет настолько обширна и охватит все концы земли, что вызовет в сердцах людей, естественно, ярость и сопротивление, как когда-то, когда Стефан проповедовал своим братьям по плоти, и когда он увидел, говорит, я вижу Христа на престоле, и мы знаем, как восстали на него иудействующие и побили его камнями. Нечто подобное будет происходить и в этот период времени. И здесь сказано, и трупы их оставят на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Мы не знаем, почему Дух Святой скрывает название Иерусалима под этими псевдонимами, духовными псевдонимами Содома и Египта. Смысл, наверное, может быть только один – что именно сегодня в Израиле, в лице города, святого города Иерусалима, происходит поклонение идолам и происходят гей-парады, отражающие сторону некой такой демократии в кавычках. Это как раз подразумевает то, что состояние народа израильского настолько будет низким в нравственном, в духовном смысле пред Богом, что даже Дух Святой не называет прямым текстом город Иерусалим, но образно выражает его внутреннюю составляющую его жизни. И многие народы и колена языков племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня и не позволят положить трупы их во гробы. Это тоже одна из характерных черт, особенностей вот свидетельства 3,5 года этих свидетелей Христовых. И так представить экологию этой страны или погоду этой страны, если в летний период времени там не жара очень сильная, по-нашему мы сказали сегодня с вами, какой будет период года, почему они будут не похоронены? Потому что разложение мгновенно наступает в этой части земли. И там хоронят в тот же день, когда человек умирает. И вот удивительно, что здесь мы видим, как бы для всего мирового сообщества эти два трупа выставлены на обозрение, чтобы люди что делали? Плакали? Нет. Обрати внимание, и живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу. Мы обычно сочувствуем, выражаем слова соболезнования, а здесь открывается внутренняя составляющая человечества, его разложения и морального, и нравственного, и духовного во всех аспектах. Но после 3,5 дня вошел дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Братья и сестры, мы сегодня уже с вами прекрасно знаем, что включая телевидение или интернет, мы можем видеть, что происходит в той или другой части земли. Это говорит о том, что мы настолько приблизились к этому времени, когда все это должно в скорости совершиться. В скорости совершиться. Но по смерти этих двух пророков человечество вздохнет свободно, и их смерть, как мы уже говорили, вызовет желание подарить подарок и порадоваться этой смерти двух детей Божьих, двух свидетелей Христов. Есть предположение, что взятие пророков на небеса совпадет с восхищением церкви. Но это только предположение. Читая книгу Откровения, размышляя, мы можем видеть некую хронологию последовательности, но в некоторых событиях Дух Святой делает такую остановку для нас, как бы прерывает эту последовательность. Но вместе с тем она и сохраняется. Сохраняется в том, когда мы видим, когда он берет трость, и когда он видит ангела сильного, или когда в предыдущих главах, допустим, 8 глава, и когда он снял 7-ю печать, сделал безмолвие на небе как бы на полчаса. То есть вопрос именно последовательности есть, но прорывается временным фактором. Сколько это время будет? Как оно будет длиться? Если два свидетеля будут 3,5 года благовествовать не только в Израиле, но и по всему лицу земли, то вот эта часть восхищения церкви, она от нас сокрыта. И дважды в книге Откровения восхищение называется тайной, о чем мы будем еще далее говорить. И вот именно рассуждая сегодня об этом и подводя некую черту наших размышлений, мы должны сказать, что в тот период времени, когда они будут именно взяты на небеса, в городе Иерусалиме произойдет сильнейшее землетрясение. Как-то мы уже говорили, однажды в одной из паломнических поездок наш гид сказал нам, что вот в этой части земли каждые 100 лет происходит обязательно землетрясение. Последнее где-то было в 1927 году. И вот он говорит, может быть, лет через 30-20, может быть, плюс меньше, больше, мы ожидаем. Может быть, вот это землетрясение есть фактор вот того, той составляющей из 11 главы книги Откровения. Возможно. Но еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что будут видеть и понимать те более и лучше, чем даже мы сегодня с вами, кто будет жить в то время еще на земле. И здесь сказано, и вот в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. То есть осознание произойдет после всего видимого и соделанного. И вот здесь сказано, 14 стих, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Вот этот фактор или эта истина, о чем мы рассуждаем, Писание характеризует как горем. Потому что два свидетеля будут призывать к покаянию, к оставлению греховной жизни, и с последствий их мы не знаем, в каком количественном измерении можно перечесть тех, кто покается на тот период времени. Итак, в завершение наших мыслей мы скажем одно, что Бог, избирая свой народ, Он совершает дело не только его избавления, но его преображение, которое грядет в ближайшее время. Когда, Господи? Мы задаемся вопросом, когда это будет? Не сие ли время ты выставляешь царство народа твоего Израиля? Когда-то спросили ученики, и он ответил, не ваше время знать времена и сроки. А наше ли время сегодня видеть это, не зная времен и сроков, но предвидя, что все происходящее говорит о том, что очень скоро? И мы задаемся вопросом, когда, Господи, не мою ли жизнь, не я ли буду тем, кто пойду на восхищение? Как бы это было чудесно! Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю все, что на ней, и море все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам.